Я надеюсь сегодня с вами продолжить разговор о Хомякове. Поскольку у нас есть еще одна пятница, то там мы сможем с вами заняться, может быть, Соловьевым, пожалуй, правда? Так, и все, и больше я о них говорить не буду, поскольку вам достаточно будет сказано затем по истории русской религиозной мысли. Об этих же фигурах я говорю потому, что они имели огромное ключевое, как я вам сказал уже, значение в истории русской культуры, нашей, в общем, мысли и мысли религиозной, как таковой. Каждый по-своему, но оказал колоссальное влияние на всю последующую мысль и развитие ее в нашей стране. Так вот, в прошлый раз я вас познакомил немножко с его биографией, а теперь мне бы хотелось познакомить вас с некоторыми его взглядами. Ну, во-первых, что мне хотелось сказать? Что, как это ни удивительно, но такие колоссальные личности, как Хомяков и его друзья, взять хотя бы того же Кириевского, Константина Аксакова, Юрия Самарина, как это не поразительно, но эти поистине гении, а с Хомяковым вообще редко кто мог сравниться, как вы помните, в эрудиции, да, в его талантах, в его разносторонности. И не только в этом, а и в святости, если хотите, даже его личной жизни, его личной души. Тем не менее, о Хомякове знают очень и очень немногие. Самые большие знают его имя. И если даже и слыхали это имя, то опять-таки большей частью слыхали в плане ироническом или в таком, знаете, своего рода образе Дон Кихота, который был настолько беспочвенным идеалистом, что не понимал многих самых элементарных вещей. Кличка славянофила, которую приложили к нему и к другим, да, она как-то, конечно, довольно однобоко оценивает их действительную сущность. На самом же деле эти люди другого плана. Почему же так плохо знали их? Вот интересный вопрос. В чем дело? Ведь это был не какой-то человек, сидящий в углу, и ни с кем не общающийся, какой-то забитый. Ну, может, канцелярский, знаете ли, есть такие люди, которые могут работать только в спокойной обстановке, ни с кем не общаясь и никого не желая видеть. Нет. И он, и его сотоварищи, это были активнейшие люди. Причем, кроме всего прочего, бывают и активные, которые надоедают всем на свете. Это же люди, которых жаждали видеть, рады были с ними поговорить, рады были каждой встрече. Действительно поразительно. При этом высказаны такие идеи, которых никогда у нас никто из мыслителей, если говорить о философии, культурных деятелей, никогда ничего подобного не говорил. В чем причина? Это же просто поразительно. В то время как на их фоне рядом люди, сравнительно очень невысокие, серенькие, звучали и звучат до сих пор в нашей литературе, в нашей прессе, в наших официальных высказываниях. На это стоит обратить внимание. Я уже говорил вам, причины все назвать, наверное, трудно. Но я назову хотя бы две главные. Во-первых, российское наше общество к тому времени, я говорю, к середине прошлого столетия, уже настолько отошло от церкви, я говорю, общество, не народ, а общество. В данном случае прошу четко проводить линию между тем и другим. Когда я говорю в данном случае общество, подразумеваю так называемое культурное общество, элиту, интеллигенцию, аристократию. Чем интересно то время было, что процесс вот этой либерализации или озападнивания шел только вверхах. Народ он почти еще не касался. Это, кстати, спасало и нашу церковь. Если бы не это, то, наверное, едва ли бы мы увидели хоть одного святого в период, особенно синодальный. Это влияние касалось только общества. Так вот, это общество было уже в это время настолько далеко от церкви, а наше богословие настолько пронизано схоластическим мертвым духом, если кто хочет перестать верить, он должен учить конспекты. И все, тогда во веки веков ничего не будет читать по богословию. Если кто-то к вам здорово надоест, а вы хотите отстать, дайте конспекты по богословию. И все, и больше никогда у вас ничего не попросит. Так здорово умели писать. Это возьмите любой наш дореволюционный конспектик, учебник. Так великолепно могли писать. По нравственному, например, богословию. Дайте что-нибудь почитать. Какой-нибудь конспектик, учебничек. Все. Я это уже проводил опыт такой. Все, больше никогда уже не обращались. Да. Так здорово написано. И почитайте отцов, если кто хоть немножко, чуть-чуть вник в их дух, как тут же душа откроет жизнь, и потом не оторвешься. А это схоластика мертвая, мертвечина. Так вот, значит, с одной стороны, общество отошло от церкви. Богословие, которое призвано было вводить человека в церковь, так настолько стало схоластическим и мертвым, да, что уже далеко не каждый человек мог пробиться сквозь него к вере христианской. И вот теперь через призму этих двух факторов попробуйте оценить то явление, которое представляли собой славянофилы. Их главная обращенность была к церкви. Их базой, исходной посылкой всех их построений, хотя они очень редко цитировали или ссылались, являлась святоотеческая мысль. Они были одинаково далеки как от схоластического богословия, ибо не учились в духовных школах, да, так в то же время и от той прозападной ориентации духа, которая охватила наше общество. То есть они стали между двух огней. Они были неприемлемы обществу, потому что за странные аристократы, эти дворяне, которые вдруг говорят о церкви, зовут людей к церкви, это же смех один. Какая церковь, что за глупость? Пытались строить философию на основе церковной. Все это звучало дико и странно. С другой стороны, и наше ортодоксальное богословие часто находило у них взгляды, которые, с точки зрения уже привычных формулировок, я подчеркиваю это, не по существу, а с точки зрения привычных формулировок, выглядело каким-то чуждым и странным. Я вам потом покажу на примере церкви, что это значит. Выглядело чуждым и, не просто чуждым и странным, а подчас даже действительно противоречащим устоявшимся взглядам. Каким? Не тем, которые шли издревле от неразделенной соборной церкви, а тем, которые были внесены схоластическим умом западных богословов. Вот эти два, по крайней мере, момента, они в очень большой степени определили ту единую отрицательную позицию к славянофильству, которая окружала славянофилов с самого начала их появления. Константин Аксаков писал: «Я вспоминаю неистовый гром хохота и ругательств, приветствовавший первые слова славянофильства». Вы почитайте, вы не найдете никаких там глупостей. Почему же гром, ругательств? Говорили не то, что нравится. Не то, к чему привыкли. Потом, позднее, представитель славянофильства Новоселов издавал серию брошюрок «Забытый путь опытного богопознания». Помните, одна из них так называется. Вы знаете, сколько было критики в его адрес, сколько ругательств, что он занимается не философией богословия, а о каком-то забытом опыте пути богопознания, пишет. Именно вот по этой причине, вот этого крайне негативного отношения к ним, Хомякова богословские статьи так и не были, богословские его работы так и не были напечатаны при его жизни. впервые они вышли, эти его богословские сочинения, только 19 лет спустя после кончины, то есть в 1879 году впервые вышли в России. До этого они печатались только на французском языке. Подобное, собственно, можно сказать и о трудах его сподвижника. Единственный крупный дореволюционный исследователь Хомякова, Завитневич, обратите внимание на эту фамилию, он написал очень фундаментальную работу о Хомякове и о славянофилах. Завитневич. Его работа так и называется «Хомяков», Алексей Степанович Хомяков. Справедливо писал: «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества, в областях как умственной, так еще более религиозно-нравственной, было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности. Окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительные богатства и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека». Чем интересен сейчас нам Хомяков? Именно благодаря ему и его друзьям была со всей остротой и откровенностью поставлена проблема Восток-Запад, Россия-Запад. Была поставлена сознательно и, повторяю, откровенно, потому что все прозападные пытаются и не ставить этой проблемы, а пытаются просто увести нас на западные рельсы и больше ничего. Боятся ее как огня. Или сразу охаивают все, что связано с самой постановкой этой проблемы. Они поставили. И поставили ее в разных планах. Аспектов тут же много. Аспект культурный, общественно-политический, религиозно-богословский, даже экуменический. Не удивляйтесь, да-да. Даже экуменический. То, что писал Хомяков в этом плане, представляет чрезвычайно большой интерес в настоящее время. Более того, я вам скажу, он буквально дал точное решение этой проблемы. Я надеюсь, что мы успеем сегодня, я вам скажу. Да. Ну, что нового, во-первых, и привнес ли что-нибудь новое в богословие Хомяков и же с ним? Я бы сказал так. Новизна может быть чисто методологическая. Хомяков повернул, или, вернее, пытался повернуть всю нашу богословскую мысль церкви к проблеме церкви, указав, что только через правильное понимание церкви мы можем правильно говорить и о всей другой богословской проблематике. Именно церковь является главнейшей проблемой, к которой обращается мысль Хомякова. И он постоянно вращается в атмосфере именно церкви. И не только в отношении этой проблемы речь идет, а речь идет гораздо более о важном, что он всю совокупность богословских проблем пытается рассматривать в атмосфере церковности, церкви. Не случайно все исследователи, конечно, прямо говорят, что основное, что связано с именем Хомякова, это понятие церкви. Именно здесь Хомяков видел как центр, так и решение проблемы Восток-Запад. Он прямо писал, что разделение Востока и Запада по поводу вопроса религиозного, то есть вопроса церковного, имело жизненное значение для всей европейской истории. Вы понимаете, что он говорит? Он считал, что все проблемы, как богословского, так и культурно-исторического порядка, все разрешаются, или лучше сказать, все получают правильное осмысление если мы будем иметь верное понимание того, с чего началась религиозная особенность или обособленность Запада. Всю специфику западной культуры, всю специфику западной политической общественной деятельности и атмосферы он выводил отсюда. И это было вполне справедливо. Именно здесь все начинается. Поэтому тема церкви, как я вам сказал, являлась для него самой главной. Здесь он видел разрешение проблемы католицизма, проблемы протестантизма. Единственное, на что хочу обратить внимание, то, что Хомяков почти не писал работ просто ради работы. Вот взял какой-нибудь вопрос и раскрыл его. Все его статьи богословские носят полемический характер. Все они являются ответом на поставленный вопрос. То есть они писались на самые актуальные, животрепещущие темы, которые выдвигались современной жизнью. Я хочу вам зачитать одну небольшую цитатку из работы Флоренского «Хомяков». Работа эта безобразная, конечно, в целом. «Около Хомякова» она называется. Работа Флоренского называется «Около Хомякова». Работа безобразная. Да, просто даже странно, как мог он написать. Но показал себя этим, действительно. Но одно замечание его очень справедливое. И я его зачитаю. «Всякий вопрос о славянофилах на три четверти обращается в вопрос о Хомякове». Почему я Хомяком и решил немножко вас познакомить. «И самая славянофильская группа мыслится, как Хомяков и другие. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли. Не только, или точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов. Православие, или точнее, церкви. Славянофильство есть мировоззрение по замыслу своему, непосредственно примыкающее к церкви. И Хомяков – центр славянофильской группы, властитель славянофильских дум. Хомяков – весь мысль о церкви». Справедливо, ничего не скажешь. Поэтому я думаю, что и мы с вами сегодня поговорим именно главным образом об этом вопросе. Как же Хомяков мыслил о церкви, и что он видел здесь, что, может быть, часто мы не видим. Какова природа церкви? Какой находит себя личность в церкви? Что произошло с церковью на Западе? В чем существо отличия римо-католицизма и протестантизма от православия? Не правда ли интересные вопросы? Каковы последствия раскола для западного христианства и для западного общества? На какой основе возможно восстановить единство Востока и Запада, Римской Церкви и Православной? Я хочу ответить вам на эти вопросы. Не я ответить, а дать ответы Хомякову. Вопросы, которые не потеряли ни на одну йоту актуальности вот прямо в настоящий день. Вот этим он действительно интересен. Хорошо, итак, начнем. Во-первых, о церкви. У Хомякова есть одна небольшая работа, которая имеет интересную историю. Он ее написал и никому не сказал, что это за работа. А выдал ее за то, что где-то нашел греческую рукопись, и перевел. Ну что для Хомякова греческий язык, правда же? Ну, что для нас с вами? Это ж ничто. Греческий, латынь, подумаешь. Такое дело. Да. Ему очень хотелось узнать, каково же будет впечатление от этой работы. Единственное, кто его раскусил, это митрополит Филарет Дроздовый, этот умница. Тот сразу понял, нет, это работа не греческого автора. Называлась эта работа «Опыт катехизического изложения учения о церкви». А сам Хомяков даже ей написал «Церковь одна». И она так и идет всегда, как «Церковь одна». Краткое название. Я должен вам сначала сказать, что вот эта его работа не, совсем небольшая, но совсем небольшая, церковь одна. Потом три его брошюры, которые называются «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях». Кстати, очень насущные брошюры, которые сейчас вот, с которыми вам бы очень было просто необходимо познакомиться было бы в наше вот это смутное сейчас время. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. И затем переписка с Пальмером, вот, собственно, основное богословское наследие Хомякова. Я говорю, основное, ну не все, но основное. Итак, о церкви. Эта работа начинается, если хотите, с определения церкви. Определение сразу же поражающее своей необычностью. Он пишет: единство церкви следует необходимо из единства Божьего. Ибо церковь не есть множество лиц в их личной отдельности. Понятно, что это такое множество? В их личности. То есть это не есть совокупность лиц. Не есть множество лиц в их личной отдельности, как гороху много насыпано. Но единство Божие благодати, живущее во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Единство же церкви не мнимое, не иносказательное. А ведь действительно мы так и думаем, что единство, единство, а где оно единство? Не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом. Вы знаете, что это определение уже вызвало бурю негодования у богословов. Кстати, а в чем тут негодование? Когда он говорит о том, что это единство Божией благодати, живущее во множестве разумных творений, покоряющихся благодати, вы понимаете, что это значит? Единство Божией благодати, живущее во множестве. А, то есть одна и та же благодать. О чем он говорит? О единстве обожения, теосиса, которое с необходимостью должно происходить в членах церкви. И тогда они действительно объединяются в единое тело Христово. Значит, чем же мы объединяемся в теле Христовом? Каким образом мы можем составлять единое тело-то Христово? Каким? Теосисом, единством Божией благодати. Вот только тем мы можем быть едиными. Вот это уже, знаете, страшная ересь. Этого простить богословы не могли. Почему? А я вам сейчас скажу. Я думаю, может, мы с вами вместе его осудим. Посмотрите, как определяется церковь в наших богословских сочинениях. Возьмите пространный катехизис. Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенное православной верою, законом Божьим, священноначалием и таинствами. Вы обратите внимание, чем же отличается церковь от партии тогда? Единством веры? Точно, там все точно. Законом Божьим, а как же без закона вы пройдете? Священноначалием? Структура обязательна. И, наконец, таинствами. То есть, вот это совершением определенных обрядов, церемоний, которые в каждой, конечно, организации и партии свои. Не звука о самом главном, что только и делает церковь церковью, единством чего? Бога, присутствующего в этих людях. Это есть общество. Есть от Бога установлено общество человеков. И что-то апостол Павел пишет, что это есть тело Христово. Какое-то что-то непонятное, какая-то мистика. Ну ладно, может быть, это просто так, это же пространный катехизис, там все очень кратко. А вот митрополита Макария определение. Церковь есть общество православно верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Архиепископ Филарет в Черниговском, ходите в догматическом богословии? Пожалуйста. Церковь Христова есть общество верующих во Христа, установленное Господом, соединенное Словом Божиим, таинством и священноначалием. где ни коснемся определения, всюду общество. Это то, что мы впервые читаем в Аугсбургском исповедании лютеран. Там, да, там церковь, это есть общество, объединенных чем? Единой верою, едиными таинствами, единой структурой священноначалия, единством Духа Святого, как им так кажется. Главное, это общество человека. То есть это есть организация. И вдруг здесь вам заявляют, что это вовсе церковь не есть, не есть множество лиц в их личной отдельности. Церковь не есть общество. Вы понимаете? Сразу конфликт. Итак, церковь есть общество или не есть общество? В чем главное? Речь идет не о второстепенных вещах. Потом, да, и общество, скажите все, что угодно. Суть ведь речь-то в определении, чего касается, самого существенного. Там самое существенное – общество, объединенное вот такими-то признаками. Здесь самое главное – единство Божией благодати. Если оно есть, теосиса, обожение. Если есть это единство Божией благодати, там и церковь. Значит, церкви кто принадлежит? В котором есть эта благодать Божия. И только те, которые присущи благодати Божией, они и состоят в церкви. Иуда хоть какие угодно имел бы дарования апостольские, но он не в церкви. Хотя видел, он мог принадлежать церкви. Все последующие Иуды, какой бы пост ни занимали, и кем бы они ни были, но если в них нет этого обожения, теосиса, они не члены церкви. Ибо церковь есть единство Божией благодати, присущей во множестве разумных творений, то есть людей, покоряющихся благодати. В церкви принадлежат только люди освященные, а не те, кто крестился, кто формально приписан к какому-то приходу, кто как часы заведенные ходит в церковь, о котором Серафим Саровский говорит, на земле причастился, а на небе остался непричащенным. Оказывается, все эти внешние вещи, и единство иерархии, и принятие таин, и единство даже веры, сами по себе еще не составляют существо церкви. Церковь только там, где единство Божьей благодати. Вот это-то определение, которое исходит без сомнения, которое исходит прямо из святоотеческого наследия, из священного предания, оно и вызвало бурю негодования. Потому что у нас уже привыкли к чисто западному пониманию церкви. Это одно из обществ, одна из организаций. Церковь же видимая, пишет он, не есть видимое общество христиан. Вы слышите, какое, кажется, противоречие? Церковь же видимая, то есть земная, не есть видимое общество христиан. Вы слышите, что он пишет? Вот это да. Видимая церковь не есть видимое общество христиан, но Дух Божий. И благодать таинств. Не таинств, а благодать таинств, живущих в обществе. Вот это да. То есть решительно сразу же исключает из понятия церкви всю ту массу, которой нет никакого дела ни до какого Духа Святого, ни до какой благодати, ни до какой христианской жизни. Этим сразу исключается. И я прекрасно понимаю, я бы, наверное, тоже бы крайне возмутился, что я, значит, не в церкви, если я не чувствую никакой благодати. Хомяков нанес страшный удар. Ну, разве можно было печатать такого человека? Такие определения. Конечно, нет. Вот запрет. Какой же основной принцип внутренней жизни церкви? Вот это интересно. Какой главный признак? Ну почему же можно все-таки узнать? Хорошо, это единство Божьей благодати. Дайте ее ощутить. Дайте попробовать. Он касается этого вопроса. И говорит тоже вполне совершенно определенные вещи. Вот что он пишет. Этот принцип, есть начало взаимной любви в Иисусе Христе, приносящие с собой свои плоды, освящение и познание божественных тайн, иначе веру. Пока начало существует, начало, то есть вот это начало взаимной любви, существует и признается всеми, существует и видимая церковь. Вы слышите, что он ставит условия? Пока начало это взаимной любви существует и признается всеми, существует и видимая церковь, даже при общем невежестве о внешних вещах. Под внешними вещами он разумеет знание богословия, знание христианского вероучения в деталях и подробностях, которые мы с вами проходим. Даже при общем невежестве о внешних вещах. Но когда самое начало отвергается, вам понятно начало, еще раз повторяю, это начало взаимной любви. Но когда самое начало отвергается, тогда, что было видимою церковью, перестает существовать в этом смысле. Ну и что он говорит? Не обманывайтесь. Хотя бы все структуры церковные существовали, и все исполнялось, и все стрелки часов ходили, но если нет начала взаимной любви, не обманывайтесь, там церкви не существует. Остается уже видимость только церкви, а не церковь. Ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви. Ну, теперь действительно подумайте, как можно принять эти вещи? Что же, если вся вера истинная соблюдается, то есть истинная догматика, все священноначалие преемственное от апостолов, все таинства и так далее. Так что же, нет церкви, да? Если там нет взаимной любви, о, это слишком, это далеко зашел человек. А на самом деле, вспомнить только гимн апостола Павла любви. И поймем, действительно, если нет любви, ничего нет. Ничего нет. Остается кимвал звучащий. Ничего нет. Даже раздать все, сжечь свое тело, говорить на всех языках, в том числе и ангельском, иметь всю веру, так что и горы переставлять, а любви не имеет, никакой нет пользы. Пишет кто? Апостол же Павел, а не Хомяков. Я даже Хомяков это вдруг в 19 веке заявляет. Ему говорят, еретик. Его нельзя печатать. Как же это такое? Не церковь? Обращает внимание на какие элементарные вещи. Взаимная любовь. Чушь какая. Проживем без нее. А он говорит, что тогда то, что было видимое церковью, перестает существовать в этом смысле. Точно. Обмерщение церкви происходит, становится мирской организацией при соблюдении всех внешних обрядов. Таково правило церкви видимой, пишет он. Она существует постольку, поскольку подчиняется церкви невидимой и, так сказать, соглашается служить ее проявлением. Церкви невидимой, то есть что значит? Той божественной уже, божественному закону любви, Богу. С другой стороны, невидимая церковь по самой природе своей, очевидно, не может признать за свое проявление такое общество, которое бы не хотела подчиниться самому принципу христианского общения. Вы слышите, какую вещь говорит? Он прямо утверждает, что невидимая церковь, то есть Господь в данном случае, Иисус Христос, вот, со всеми праведными, не может признать за свое проявление то общество, в котором отсутствует сам принцип христианского общения. Какой принцип? Начало взаимной любви в Иисусе Христе. Вот что он утверждает. Интересно, что можно сказать против этого? Я не знаю, что можно сказать.
Но вы теперь понимаете, на какую мозоль наступил он своими подобными утверждениями.
Вот это понимание церкви Хомяков прямо противопоставляет пониманию ущербному, которое выразилось в конкретных исторических условиях на Западе. На Западе в каком смысле выразилось? Не в том, что не было извращений никаких и на Востоке, оно всюду было. Но там выразилось в чем? В признании за норму того, то признание за норму, что на самом деле есть высшее ненормальное. Если мы признаем церковью общество, объединенное вот этим вот, то что же от церкви останется? В обществе, в которой не будет взаимной любви в Иисусе Христе. А это признано за норму. Отсюда начинается страшнейшая деградация церкви. За норму признан труп. А Хомяков говорит, норма – это душа. Где нет души, нет человека. Труп не есть человек. Тем более робот, который ходит, делает, а души не имеет. Вот и идет борьба между признанием человека, у которого существо составляет душа его, о которой Господь сказал, что даст человек за душу свою, или робот, исполняющий определенные функции. Запад признал за норму робота и наплевал на то, есть душа или нет. Хомяков восстает против этого. Есть существенная разница, пишет он, между идеей церкви, признающей себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви, и между идеей западных обществ, единство которых совершенно условное. Какое же? У протестантов состоит только в арифметическом итоге известного числа отдельных личностей, имеющих тождественные верования, а у римлян только встроенности движений подданных полудуховного государства. Вот, он прямо указывает разницу. Есть огромное различие между церковью, признающей себя единством органическим, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви, и единством, говорит, протестантским, который на чем держится? На тождестве стремлений и верований. Или римлян, который держится на стройности подданных полудуховного государства. И здесь он вводит еще один момент, который до сих пор, как и все предыдущие, является камнем преткновения. Как ни слово он скажет, так тут же протест. Что же он утверждает? Говоря о различии между церковью и ее извращением, он утверждает следующее. Он говорит, что церковь не есть авторитет. Ну, это совсем уже, знаете ли, дошел человек в своем протестантстве. Послушаем, что он говорит. «Церковь – авторитет», – сказал Гизо в одном из замечательнейших своих сочинений. А один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их. При этом ни тот, ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства. Нет, церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос. Ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его. Ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действенной, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах. Но живут, поскольку он сам живет вселенской жизнью любви и единства, то есть жизнью Церкви. Вы еще, надеюсь, неоднократно встретите ругательство в адрес Хомякова по поводу этой его мысли, что церковь, Бог, Христос не авторитет.
Обычно забывают только дальше сказать, что это не авторитет, а истина. Истина для нас действительно не авторитет. Истина есть истина. Нравится мне это или не нравится. Она есть истина. Закон есть истина. Любой закон, в любой области. Закон тяготения, как хотите. Он есть истина, а вовсе не авторитет. А авторитет же, почему он так выступает против авторитета? Потому что авторитет, он правильно говорит, это есть нечто внешнее, то, о чем мы не рассуждаем, то, что мы можем принять, не обдумав, и то, из-за чего мы поэтому можем впасть в глубочайшее заблуждение. Вспомните хотя бы Иоанна Лестича, как он говорит о выборе духовника, как он говорит о духовном отце, и даже приводит мысли, что, оказывается, есть предел, за которым уже человек должен или оставить такого духовного отца, да, или должен продумать, как быть дальше. Если он вас начнет толкать в ересь или в явные грехи, тогда нужно подумать, стоит ли мне слепому быть ведомым слепцом. Впрочем, комментарием к этому, к этой мысли я вам прочту мысль Константина Аксакова. «В деле веры, — пишет он, — нет авторитета, его нет для свободы духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что он для меня истина. Заметьте, Христос говорит ученикам, если я не уйду от вас, дух истины не придет к вам». Я понимаю это так. Вы будете верить в меня как в начальника, как в авторитет, а не как в истину. Также объясняю я замечательное искушение Исаакия Печерского. К нему приходит Христос в славе с ангелами и говорит: «Исаакий, пляши». Как же не послушать Христа? Исаакий стал плясать. Спасение. И вот здесь он говорит любопытные вещи опять-таки. Ну, послушайте. Внешнее единство есть единство, проявленное в общении тайн. Внутреннее же единство есть единство Духа. Многие спасались, например, некоторые мученики, не приобщившись ни одному из таинств Церкви, даже крещению. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви. Ибо не дела спасают, а вера. Вера же не двояка, но едина, истинная и живая. Он поднимает очень серьезный богословский вопрос о существе веры и принадлежности к Церкви. Вот вам и общество, объединенное единством таинств, иерархии и так далее. Оказывается, в него входят, в это общество, люди, которые не приняли ни одного таинства. Более того, подчас которые не знают почти ни одной истины христианской. Вот только что он мучитель, вдруг тут же заявляет: «Я христианин». Что он знает? Ничего. Какие таинства принял? Ни одного. И вдруг церковь его прославляет святой мученик и так далее. То есть в таком высоком уровне ставит членом церкви, о котором даже только снизу вверх может посмотреть любой богослов или иерарх. Вопрос серьезнейший. И он его определяет так, что есть единство внешнее, а есть внутреннее единство Духа. Многие спасались, не приобщившись этому внешнему единству церковному, даже крещению. Но никто не спасался, не приобщившись внутренней святости. Вот о чем говорит, что главное это в чем состоит. Вот в чем главное. Приобщиться внутренней святости Церкви. А внешние служат лишь одним из средств приобщения к этому главному, то есть к Церкви. Истинно к Церкви, значит, приобщается кто же? Вы понимаете, что он о чем говорит? Он борется против этого законнического, внешнего, формального понимания членства в церкви. Ясно, что это, какую реакцию это вызовет. То есть он пытается указать на сокровенное, самое главное в душе человека, что делает его членом церкви. То есть он указывает опять-таки на что? На свой нравственный закон взаимной любви во Христе. Он говорит, что это основной, это основание всего единства, это закон земной церкви. Церковь не в более или менее значительном числе верующих, пишет он, но в духовной связи их объединяющей. Церковь не академия, вторит ему Кошелев. Не академия, она охватывает всего внутреннего человека и стремится все тайное в нем проявить в мире для Божьей славы. Вера, пишет Хомяков, есть начало по самому существу своему нравственное. Нравственное, а не интеллектуальное, на которое обращает, как правило, внимание внешнее понимание церкви. Хомяков все время возражает и борется с рассудочным пониманием церкви, веры и спасения. Он считает, что чисто рассудочное отношение к церкви и к спасению является не просто ущербным, а оно является глубоким заблуждением, которое, по видимости, делает человека часто членом церкви, а на самом деле выбрасывает его из церкви. Грубый и ограниченный разум, пишет он, ослепленный порочностью развращенной воли, не видит и не может видеть Бога. Он Богу внешен, вне его находится, как зло, которому он рабствует. Его веренье, о, хорошее он слово, кстати, употребляет, веренье, в отличие от веры, есть не более как логическое мнение и никогда не сможет стать верою, хотя нередко и присваивает себе ее название. Верение превращается в веру и становится внутренним движением к самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа, источника святости. Не удивляйтесь, что некоторые из поклонников Хомякова пытались говорить о том, что он учитель церкви. Но посмотрите, о чем он все время говорит. Он все время говорит о внутренней стороне жизни. Все время говорит о духовной стороне жизни. Все время на это направляет мысль. Кстати, он великолепно знал отцов, вы знаете, но почти почему-то он не цитирует. Но, то есть можно объяснить, почему не цитирует. Потому что я вам сказал уже, что все его ответы были на какой-то конкретный вопрос. В основном это взято из трех брошюр о западных исповеданий, где он писал туда, на Запад фактически-то, западным людям, для которых, ну что там, святые отцы. Он пытался языком обычным и обычной логикой показать людям существо церкви. Но исходные идеи его все взяты из святоотеческого наследия. Да. Очень интересно, в связи с этим он ставит вопрос и разрешает и о свободе христианской совести. Очень интересно. Он считает, что только свобода христианской совести, то есть свободный нравственный выбор, обеспечивает человеку истинность веры и пребывание в церкви. Если бы только мы поняли, насколько это серьезно. Истинность, то есть спасительность веры. Спасительность веры может быть только там, где человек свободно определяет себя. То есть сознательно сам выбирает себе это за смысл жизни, за цель своей жизни. Не потому, что он родился и крестился в этой атмосфере, не потому, что он попал в такую среду, где это исполняет, а когда он сам именно свободно избирает это смыслом и целью своей жизни. Внешнее, говорит он, ничто, принудительно дать Этого личности не может. Ничто и никто, даже сам Бог. Спаситель, пишет Хомяков, удалил от грешников свое видимое присутствие. И однако церковь ликует. Почему же она ликует? Потому что Христос зримый, это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая по вещественной осязательности ее проявления. А Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя. А Богу угодно было, чтобы она стала для нас внутренней. Таков смысл Пятидесятницы. Чем отличается религия от науки? То, что наука все доказывает, и вам нравится или не нравится, вы должны это принять. Вы не избираете здесь ничего. В науке нет свободы. Наука полностью детерминирована. Там свободы нет. Пифагоровы штаны оденете все равно, хоть бы они, как бы они вам и не нравились, которые во все стороны равны. А в религии нет. Вот здесь полная нравственная свобода человека. В чем ее ценность? Говорят, значит, почему Господь бы взял бы, явился, и все бы поверили? Свободы бы не было. Свободы не было. В том-то и вся суть. В чем достоинство человека, который сейчас присутствует? В чем отличие религии, в чем достоинство, что она ставит человека перед нравственным выбором? Никакой принудительности. Вот тебе красота нравственная, если она тебя пленяет, если ты стремишься к святыне, к истине, вот избери. Ты не знаешь, есть она или нет, но я ее избираю. И здесь я нахожу Бога. Почему я в Бога верю? Потому что я стремлюсь к святыне. Я выбираю его без всякой корысти, без всякого принуждения. Вот это и есть величие, величие выбора. Здесь личность сама себя показывает, к чему она стремится. Когда же все, вам тут же ад и рай, и вы кричите «я хочу в рай», никакого вашего нравственного достоинства здесь нет. Вы как раб или как гедонист выберете рай. Достоинство ваше скажется, когда выбираете не рай и ад, открывшийся вам вот перед вашим взором, а когда вы выбираете святыню или скверну, не зная точно, есть ли они или нет вечности. То есть он ставит вопрос о свободе с огромной силой и говорит, что только христианская вера оставляет у человеку эту свободу. Свободу его личности. Жаль, что мы с вами, да, много не успели. Мы с вами на чем же закончили? На церкви, да? У него очень хорошие есть тут образы, с помощью которых он создает картины понимания церкви в православии и в западных исповеданиях. Вот посмотрим.